Освободитель России генерал А.А. Власов. Есть отработанный следовательский прием, часто применяемый в лубянской публицистике. Уширение до абсурда. Я называю генерала Власова спасителем русской столицы, а мне ударом от ворот через все поле освободитель России. Так смешнее. А чтобы совсем животики надорвали, даже внешность освободителя, хоть и признается незаурядной, но подвергается коррективам, совокупно с манерой себя вести, честолюбивый и потому карьерный, льстивый с вышестоящими и безразличный к подчиненным, он пользовался доверием Сталина, рос в званиях и должностях и, не скрывая, радовался этому. Он гордился, что лицо у него в рябинах, как у Сталина, разговаривая с ним по телефону ВЧ в присутствии генералов и штабных офицеров, вытягивался по стойке смирно и усиливал природное оконье, убежденный, что вождю это нравится. К тому же еще после Московской битвы страдал упадком слуха. Я расспрашивал людей, общавшихся с Власовым, сидевших с ним в застолье. Они не видели на его лице оспин. Особо отмечали склонность к загару. Не слышали в его речи оконья, не констатировали упадка слуха. В манере себя вести не отмечали льстивость к вышестоящим, хотя было кому льстить. Также и безразличие к подчиненным, солдатам и офицерам РОА, которые зачастую только ему и верили. А что, разговаривая со Сталином по ВЧ, он вытягивался по стойке смирно, это устав ввели так говорить с вышестоящими, не исключая разговора по телефону. Наедине с трубкой можно уставом и пренебречь, говорить с верховным сидя, но не в присутствии генералов и штабных офицеров. Утверждают, что всем обликом, ростом, голосом, лицом производил он сильное впечатление на многих, даже на врагов своих, среди которых самым ярым был Гиммлер. Рейхсфюрер СС считал, что Власов под Москвою нанес немецкой армии серьезнейший урон и не мог ему этого простить, в отличие от Богомолова, который нас просветил, что никакого урона от Власова не было и быть не могло. Впервые узнаем мы, что в Московской битве он вообще не участвовал, и мое описание этого — чистое сочинительство. Оказывается, назначенный командующим 20-й армии 30 ноября 1941 года Власов с конца этого месяца и до 21 декабря болел тяжелейшим гнойным воспалением среднего уха, от которого чуть не умер и позднее страдал упадком слуха. Важнейшие 3 недели он на командном пункте не показывался, пришлось отдуваться и подписывать приказы за командующего начальнику штаба Л.М. Сандалову. Одна любопытная неувязка. В ноябре нет 31 числа, и Власов, стало быть, не имел возможности заболеть после своего назначения. Он был назначен уже больным. Почему же он не доложил о своей болезни, не попросил замены? В. Кардин и М. Нехорошев разобрали подробно эту детективную историю и нашли ее несостоятельной. За воспаление среднего уха орденов не давали, и в газетах бы про него не напечатали. Однако история эта еще детективнее. Существовал больной командующий, и, может быть, с таким диагнозом, только другой. В Германии Власов рассказывал, как в ноябре 1941-го Сталин вызвал его к себе, дал ему из своего резерва 15 танков и направил заместителем к командующему, который заново формировал 20-ю армию, расформированную после выхода из окружения под Вязьмой. Власов застал командующего тяжело больным, действительно, с конца ноября, числа с 25-го, и принял от него командование. Имени своего предшественника он не называл. Либо из деликатности, либо из малой известности генерала Н.И. Кирюхина. Возможно, это его действиями был недоволен Жуков, требуя хоть и больным, но показаться на командном пункте и подписывать приказы самому, как бы немецкая разведка чего не подумала, считает Богомолов. А я думаю, чтоб армия знала, что у нее есть командующий. Видимо, последствия болезни были тяжелы. Более никогда Кирюхин армиями не командовал. Если, наконец, обратиться к мемуарам Жукова, можно увидеть, какую высокую оценку дает он 20-й армии, предопределившей успех Западного фронта. Он, правда, не называет имени командующего. Но если б то был Сандалов или Кирюхин, неужели бы Жуков избег его называть? Другую детективную историю рассказал Богомолов о второй ударной армии, увязшей в мешке у мясного бора на Волхове. Из анализа всех материалов становится несомненным, что всю последнюю роковую для него неделю Власов находился в полной прострации. Причиной этого, полагаю, явилось то, что когда на военном совете было оглашено предложение немцев окруженным частям капитулировать, Власов тотчас сослался на недомогание и, предложив «решайте без меня», ушел и не показывался до утра следующего дня. Военный совет отклонил капитуляцию без обсуждения, а Власов вскоре наверняка осознал, что этими тремя словами он не просто сломал себе карьеру, но фактически подписал себе смертный приговор. Подумаем. В августе 1941 года приказ ставки номер 270 установил, что нет у нас слова «военнопленный», а есть «предатель». Так мог ли военный совет собраться по поводу немецкого ультиматума и оглашать его, очевидно, чтобы услышать мнение? Да никаких мнений быть не могло, единогласное против. И мог ли Власов предложить совету решать, сдать ли армию не в плен, а в предатели? Однако все это было, и заседание совета, и решайте без меня, только повестка другая. Авиационной поддержки вторая ударная не имела. Тут прав Богомолов, но когда надо было, самолеты и прорывались, и приземлялись. Несколько их прислал Мерецков, командующий Волховским фронтом по приказу Сталина, эвакуировать Власова и его штаб. Насчет себя Власов решение принял, но не счел возможным приказывать штабу ни улететь, ни остаться. Поэтому и ушел, чтобы своим присутствием ни на кого не повлиять. Решение, которое принял совет, должно было и обрадовать его, и опечалить, как всегда бывает, когда твои коллеги показали себя людьми, но и обрекли на гибель. Я не думаю, что улети Власов из почти окруженной погибающей армии, его бы ждала участь расстрелянного Павлова. Все-таки Сталин уже не был тем паникером 1941 года, который расстрелами генералов надеялся остановить повальное бегство. И он успел оценить Власова, его умение и дар полководца. У Богомолова ни слова о Киеве, но Сталин-то помнил, как героически его обороняла 37-я армия Власова и была им выведена, вытащена из стальных клещей Гудериана и фон Клейста, из страшного киевского котла, где осталось 665 тысяч пленных. А то, что сейчас он бы покинул вторую ударную, ее бойцов, опухших от голода, которые не то что всех коней, а стружки с их копыт разваривали и ели. Ну что ж особенно ужасного? Покидали же войска Ворошилов с братишкой Буденным. И ничего, дальше командовали. И Власов бы этот позор как-нибудь пережил. Командовал бы другой армией или даже фронтом. И еще сильнее возлюбил бы Верховного за снисхождение и прощение. Да в том-то и дело, что не оставил генерал свою армию. И для Верховного он теперь был не возвращенец, убоявшийся ответ держать, а отсюда уже и до предателя недалеко. Несколько лет назад высказывались в нашей, еще советской печати, выжившие бойцы второй ударной. Там довелось мне прочесть и такое признание, что Власов для своей армии сделал все, что мог и должен был сделать командующий. Я бы сказал, он разделил участь своей армии до конца. Вот здесь, коль это ни странно, появляется у Богомолова трогающая человечная интонация. Начинается она с фразы чудовищной, точно из доморощенного компьютерного жаргона. «Когда я массировал компетенцию...» Но далее, вспоминая собственные фронтовые передряги, он все же проникается горестно-трагическим состоянием другого человека, вынужденного 17 суток, как загнанный зверь, скитаться в лесах и болотах, прячась и от своих, и от чужих. единственное возможное решение — пробиваться из окружения малыми группами — тоже оказалось гибельным. Группа, с которой шел Власов, была немцами, как и другие, перестреляна, частью пленена, частью перемерла, а его самого, прятавшегося в сарае или в церкви, приспособленной под склад, выдали советские крестьяне. Им было за что любить Красную Армию и славных ее полководцев, начиная с Тухачевского, а, пожалуй, что и пораньше, с ее основателя Троцкого. На этом, собственно, и кончается сочувствие Богомолова. Бомбежки и артобстрелы он пережил, а от плена Бог его избавил. Поэтому, как ни старается он, с позиции общечеловеческой объективности найти хоть какие-то, даже не оправдательные, а всего лишь смягчающие обстоятельства его, Власова, поступков, но не получается. Оно бы и получилось. И мог бы генерал Власов даже в этой ситуации остаться для нас героем, если бы уподобился Михаилу Керпоносу, командующему Юго-Западным фронтом, который в окружении под Киевом погиб в бою, а по другой версии застрелился. Почему Власов этой судьбы не принял? Может быть, и тогда, под Киевом, когда узнал о смерти Керпоноса, была у него такая мысль, и он ее отогнал в надежде, что повезет ему. Тогда повезло, и, может быть, он надеялся, что и в этот раз выйдет так же. Не вышло. И все же, думаю, недостойно вгонять еще и еще осиновые колья или, как сам выражается Богомолов, походя кидать подлянку в могилу казненного. Дважды, с видимым злорадством, он приводит известную фразу Гитлера о Власове: «Он предал Сталина, предаст и меня». Первую часть этой фразы-формулы мы проходили, повторяя бездумно скудные официальные сведения о второй ударной. Может статься, если займемся этой историей всерьез, выйдет наоборот. Сталин и присные его предали Власова. Вторая часть формулы, строго говоря, тоже не оправдалась вполне. До смерти Гитлера власовцы были верны присяге вермахту, а взяли себе суверенность в первой декаде мая 1945 года, когда генерал-майор Сергей Буняченко повернул первую дивизию РОА на помощь восставшей Праге. Об этом ни словечка у Богомолова. О Праге он компетенцию не массировал. Дисциплина молчания у него высочайшая. Зато цитируется последний приказ Власова людям РОА, уже из нашего плена, переходить на сторону Красной Армии. Сегодня такие приказы нельзя рассматривать всерьез. Цивилизованное сознание не приемлет подобных заявлений от человека, находящегося в плену, в тюрьме, в залоге у террористов и тому подобное, тем более, когда личный контакт с ним исключен.